Дорогие братья и сестры, значит, когда мы готовились к сегодняшнему собранию, то мы с Мариной Николаевной еще не были уверены, что мы сможем вам показать фильм. А теперь, когда фильм показан, то пересказывать его содержание, вы понимаете, совершенно бессмысленно. Поэтому я приготовил несколько рассказов и буду их рассказывать до тех пор, пока меня отсюда не выгонят или наше время не кончится. Первый рассказ, конечно, я никогда еще о нем не говорил. Это отец Михаил в воспоминаниях его современников. Ведь сколько лет прошло, давным-давно все можно было бы забыть. Но глаз народа, мы знаем, это глаз Божий. И мы относимся с большим уважением к тому, что говорит народ об отце Михаиле. Я этот рассказ хочу вам передать. Второй рассказ – это родословная отца Михаила. Древнейшая фамилия – все священники. И вы можете мне не поверить, но я их перечислил всех в книге, я знаю 20 поколений предков до времен Дмитрия Донского. Я их всех перечисляю, я не могу похвастаться, что я их знаю наизусть, но я все-таки об этом могу рассказать. Затем, конечно, интересно рассказать о трудах отца Михаила. Это тоже очень такое направление, потому что в фильме о них, конечно, тоже упоминалось, но этого недостаточно. И третья, последняя тема – это семья Чельцов, может быть, более подробно. Начну с воспоминаний современников. Я впервые узнал, так сказать, уже более-менее в сознательном возрасте, примерно в возрасте 5 лет, о том, кто мой дедушка. Это был 44-й год, только что сняли блокаду, и наша семья вернулась из эвакуации, потому что наш дом был разбомблен, и нас пустили немножко раньше. Значит, это событие происходит где-то зимой 44-го, может быть, осенью 44-го года. Дом разбомблен, ванны нет, горячей воды, конечно, тоже быть не может. Все моются в банях, а чтобы народ привлечь в эти бани, иногда в некоторых санитарных пропускниках еще дают по тарелке супа тем, кто там помоется. И вот одна из женщин в том санпропускнике, которая обслуживает народ, замечает на моей маечке надпись большими красными буквами. Так требовали в детских садах, чтобы надписывали на майках фамилию ее обладателя. Она читает эту надпись, подходит к маме. Я слышу разговор и помню очень хорошо. И тихим голосом, что меня тогда больше всего поразило, в общем, таком гвалде этого санпропускника, говорит: «Вы не родственники Михаила Павловича?» Мама говорит: «Он мой свекор». «Женщина, а вы кто?» «А я, говорит, прихожанка храма Михаила Архангела, где он был настоятелем, и откуда он был уже арестован и расстрелян». То есть это 31-й год, это 44-й год. Это, говорит, был святой человек. Затем она подошла ко мне почему-то, погладила меня по голове. Я внимательно вот обратил, на ее лицо посмотрел. Затем прошло 12 лет, очень быстро они прошли. И моя мама затевает в квартире обычный косметический ремонт. Побелка потолка, оклейка обоев, то, что всем хорошо известно. Женщин, которые она нанимает, значит, они делают этот ремонт, делают нормально, как положено. Но когда мама начинает с ними расплачиваться, они отказываются от платы. Это было настолько необычно и удивительно, что мы просто не понимали, а в чем дело, почему? А мы, говорит, сделали ремонт в знак памяти отца Михаила, которого мы помним. Женщины средних лет вполне могли помнить, хотя прошло уже лет 20 после убийства отца Михаила. Странно еще и другое, что ведь когда их нанимали на работу, и когда они работали, никто ни слова, конечно, с какой стати мы стали с ними говорить о том, кто наш дедушка. Значит, они это знали, значит, кто-то им это рассказал помимо нас. Третий случай. Я пошел, уже закончил институт. Я закончил авиационное приборостроение. Меня распределили в закрытую такую военную организацию, конструкторское бюро, и начальником моего отдела был Сергей Матвеевич Головин. Я смотрю, как-то он на меня так очень посматривает внимательно, что бы это значило. Однажды, оставшись с ним один на один в кабинете, он вдруг меня неожиданно спрашивает: «А вы не знаете Михаила Павловича Чельцова?» Я говорю: «Как не знаю?» Я говорю: «Мой дедушка». Но к тому моменту я уже прочел его письма, о которых говорилось в этом фильме. И я вспомнил, что в этих письмах неоднократно упоминался некий крестьянин Матвей Головин. Значит, у меня начальник Сергей Матвеевич, а там речь идет о Матвее Головине. Это был удивительно хороший хозяин, крепкий. Вы можете себе представить, что у технологического института среди зданий Института гражданских инженеров он держал молочную ферму. То есть коровы, стойловое содержание, лошади у него, сенной рынок, название сенного рынка соответствовало содержанию, чем там торговали. И он прекрасно устроился, обеспечивая молоком окрестных жителей и профессорско-преподавательский состав строительного института. И дедушка в письмах матушке пишет: «Голод, ничего же нет, они завели огород в районе Средней Рогатки». Он пишет: «Когда тебе будет особенно плохо, обратись к Матвею Головину». Поэтому я своему начальнику в этой закрытой военной конторе говорю: «А, говорит, ваш дедушка коровенок держал у технологического института, чем привел его в жуткий страх». Он мне это говорит: «Анатолий Васильевич, ваш дедушка, говорит, был святой человек, я его помню, но давайте договоримся, что никто об этом никогда не узнает». Мы клятву эту дали друг другу, и до кончины Сергея Матвеевича я никому эту историю не рассказывал. Вот моя жена и то первый раз, наверное, ее слышит. Прошли опять времена. Я уже, значит, это 21 век. Я пишу книжку, я больше работаю в архивах. И так случилось, что я попал в архив нашей Александра Невской лавры, попал я туда с помощью покойной Лидии Ивановны Соколовой, секретаря комиссии по канонизации «Царство небесное». И вот, работая в этом архиве, я наткнулся на дневники митрополита Григория. В годы, в 20-е годы он был протоиереем, значит, Чуковым, Николай Кирилловичем. Он был настоятель Казанского собора. И так же, как и мой дед, также был приговорен к расстрелу. Те же 40 дней сидел также в одиночной камере. И причем не только он один. В фильме, мне жалко, что в фильме это как-то скомкано. Такое ощущение, что сидел один отец Михаил. Нет, по делу митрополита Вениамина 10 человек было приговорено к расстрелу. 4 человека были расстреляны. Это сам митрополит Вениамин, это архимандрит Сергий Шеин, это 2 мирянина, значит, Новицкий и Ковшаров. Ковшаров – юридический консульт лавры, а Новицкий – профессор уголовного права университета. А 6 человек, им расстрел был заменен каторгой, каторжными работами, 5 годами. Это были 6 человек. Кто, кроме моего отца, кроме моего дедушки Михаила Павловича, это Чуков Николай Кириллович, настоятель Казанского собора, это Леонид Константинович Богоявленский, протоиерей, настоятель Исаакиевского собора, это, значит, митрополит, не митрополит, а епископ Венедикт, настоятель Морского собора в городе Кронштадте, то есть 4 духовных лица и 2 генерала, действительно статских советника. Елачич, бывший сенатор, очень глубоко верующий человек, он был один из членов Совета православных приходов, а в царское время он ведал комитетом по связи с церковью в Думе. И Огнев, это профессор, существовавшего тогда, юридического военного института, был такой институт. И вот, когда уже отменили расстрел, они вшестером оказались все в одном месте. Но дневники оставили вот только 2 человека. Мой дедушка, уже находясь в лагере, имел возможность, режим был помягче, он мог писать письма матушке почаще, встречаться с ней почаще, и ей передавал свои воспоминания о процессе над митрополитом Вениамином. Потом на основании этих своих писем он написал вот эту знаменитую книгу «Воспоминания смертника о пережитом». А Чуков, он тоже писал дневник, но он менее известен. И вот, найдя в архиве, конечно, мне было интересно узнать, а что же сам-то Николай Кириллович говорит об отце Михаиле? Я боюсь цитату эту говорить на память. Я просто ее прочитаю. После отмены расстрела отец Михаил попадает в одну камеру с протоиереем Чуковым, будущим ленинградским митрополитом Григорием, который тепло вспоминал сокамерника. Цитата дальше. «Наконец, в четверг нас перевели в 6-е строгое отделение, и я попал в камеру 56 вместе с М.П. Чельцовым. Трогательна была наша встреча с ним, хотя до сего мы мало были знакомы друг с другом. Зажили вдвоем. 5 дней пробыли мы в этом отделении, и после особого яруса этой страшной преисподней, да еще с такими тяжелыми переживаниями, сидели здесь вдвоем, в беседах, в совместной молитве, в обсуждении многих вопросов при почти всегда взаимной солидарности. Сидение здесь показалось совсем не тюрьмой. И на второй день забыл, что я не на свободе, так как легко стало на душе». Вот удивительно совпадают оценки людей совершенно разной категории вот на нашего дедушки. Но это все, понимаете, все-таки относится к литературным источникам, к архивным источникам, к воспоминаниям детства. А мне вот очень хотелось найти человека, а может быть, еще жившего в наше время, в 21 веке, который бы лично знал отца Михаила. И вот, смотря мне прямо в глаза, сказал то, что он думает. Это, конечно, задача непростая, потому что уже прошло к началу века, после смерти больше 70 лет. Но, как всегда, тот, кто ищет, тому Господь помогает. Вот Елена Георгиевна, это моя сестра двоюродная, это дочка того бардача, который расшифровал все письма отца Михаила, и мы все детство жили все вместе в одной квартире. У нее матушка Нина Михайловна Чельцова, деревенская. В начале века ее посылают на обследование в институт геронтологии. Конечно, мы связи с ней не теряем, общаемся, она нам позванивает по телефону. И вот однажды она мне звонит оттуда и говорит такие слова, мне очень понравилось. «Слушай, — говорит, — до чего мне старики эти надоели? Это, — говорит, — ворчат, молодежь ругают, на болезни жалуются. Я, — говорит, — мне очень трудно. Но ты знаешь, однажды я иду по коридору, и вдруг краем уха слышу, кто-то говорит: а вот вы знаете, вчера в филармонии было то-то и то-то. Я, — говорит, — насторожилась, посмотрела внимательно. Это говорил господин лет так примерно около 90. Геронтологический институт. Потом нашла возможность с ним познакомиться, подружиться. И выяснилось следующее, что этого человека звать Юрий Михайлович Красовский. Юрий Михайлович Красовский – это сын известнейшего архитектора, специалиста по деревянному церковному зодчеству. И в свое время он работал в Институте гражданских инженеров. Самое известное строение Михаила Витольдовича вы, конечно, знаете. Может быть, не очень помните, но знаете. Находится оно в Вырице. Это храм Казанской иконы Божьей Матери. Знаете наверняка. Там еще отличительная черта, там мощи Серафима Вырицкого покоятся. Так вот, архитектор Михаил Витольевич, сын вот этого самого Юрия Михайловича, а он преподавал до революции в Институте гражданских инженеров. Он спрашивает, как ваша фамилия? Конечно, не Ванилену, а спрашивает ее маму, Нину Михайловну. Так говорит, Чельцова. Сколько же было удивлений у них, я представляю, когда выяснилось, что до 17-го года они жили оба в казенном здании, и Чельцов, и Красовский, в одном здании Института гражданских инженеров, на одной лестничной площадке, и даже более того, этот Юрий Михайлович – крестник отца Михаила. Это через сколько лет? Значит, Нина Михайловна, она очень была мудрая женщина, она уже эмоции, конечно, захлёстывали, она у него взяла телефон и передала потом этот телефон мне. Вот для чего она мне звонила. Дальше включился я. Вы знаете, как попасть, найти общий язык с 90-летним человеком, одиноким, у него нет семьи, живет он в доме, который находится на площади рядом с Осадинским собором. В общем, я приложил все силы, что мог, и, наконец, он согласился меня пригласить к себе в гости. Вот мы сели за стол так, и я засек время, попросил у него разрешения записывать наш разговор, и 4 часа он рассказывал о своей семье Красовских, о семье Зиновьевых, о своей жене, о своем племяннике Юрия Михайловича, который тоже Красовский, кстати, у нас работает, он в Малом оперном театре. И вот Юрий Михайлович, я говорю, вы же крестник, значит, этот момент, конечно, вы не помните, вы родились в ночь с 28 февраля на 1 марта 17 года, представьте себе, акушерка звонит, я приехать не могу, в городе стреляют, роды принимают домашние. Отец Михаил крестил не только Юрия Михайловича, но и его старшую сестру Веру Михайловну тоже. То есть, и более того, когда родился отец Лены, то его тоже назвали Юрий Михайлович. Михаил Павлович, сына Юрием. И вот они, видно, очень дружили, два Юрия Михайловича. Ну, а что вы помните? Вы же до 31 года могли его знать лучше. И вот он мне рассказал 2 истории, которые, я считаю, нужно вам сейчас пересказать. Первая история, он мальчик, ему 7-8 лет, он уже накопил большой груз грехов, как выразился Юрий Михайлович. Он ел скоромное в постный день, он костюмчик там заморал, подрался с здоровыми мальчишками, и мама повела его к отцу Михаилу на исповедь. Причем не в храм Михаила Архангела, а на квартиру. И у него в детской, вот в головке остались воспоминания, как выглядела эта квартира, как выглядел иконостас, у которого исповедовался, каким голосом низким говорил отец Михаил. И, значит, он рассказал, конечно, батюшке о своих, так сказать, грехах. А дальше что? А дальше он, говорит, меня очень внимательно выслушал, повернулся к иконам и долго очень молился. И вы знаете, он мне говорит, Анатолий Васильевич, у меня, говорит, полное было ощущение у мальчишки, что он говорит с Богом. Это через 80 лет человек так придумывать не будет, что он говорит с Богом. Ну, а дальше что? А дальше он говорит, повернулся ко мне, поздравил меня с освобождением от тяжести грехов. И вы не представляете, я, говорит, вот сейчас помню, я домой... Потом уже, когда мы с мамой, он говорит, возвращались домой, я летел как на крыльях, как на крыльях. Вот такое было сильное влияние этого отца на этого мальчишку. А потом что? Еще дальше он стал прихожанином церкви Михаила Архангела, это Юрий Михайлович. Но еще продолжал жить в казенном доме на Московском проспекте. И вот он очень хорошо помнит, и это ему принадлежит рассказ, уже относящийся к 31-му году, как матушка Анна Федоровна возвращается со Шпалерной, узнав о том, что отца Михаила расстреляли. Его расстреляли в Рождество, это конечно, так сказать, нарочно не придумаешь. А она, может быть, через несколько дней приносит продуктовую посылку. А там очередь же надо, чтобы сдать эту посылку. Она сдает эту посылку, пытается сдать. Я говорю, не берем. Почему? Вашего мужа расстреляли. прямо так говорят. Никаких 10 лет нам без права переписки. Это позже, в 1937 году, стали как-то камуфлировать информацию о расстреле. И прямо в лоб сказали, это только можно. И дальше ей отдают узелок с вещами отца Михаила. И вот она в таком состоянии горя, транс, она с этими узелками, она, значит, идет домой, зима. Но дома-то ее ждут семеро детей, и уже не кто-то там, а она должна им сказать, что их батюшку-то больше нет на свете, убили. И вот в состоянии горя, в состоянии такого транса, она очень медленно идет, она боится возвращаться к домой. А Юрка, это ему 13 лет, 14 лет, Красовский, болтается здесь по улице, он гуляет, как тогда. Не у компьютеров сидели, а болтались по улице, и он тут болтается. Какая-то женщина из, так сказать, доброжелательных женщин, соседка по квартире, говорит: Анна Федоровна, ну что вы ходите по улице? На улице холодно, идите домой. И Анне Федоровне надо что-то ответить, потому что женщина-то хорошая. Как ей, нагрубить нельзя. А что значит ответить? Значит, ей надо все это рассказывать, что случилось с отцом Михаилом. Поэтому он говорит нейтральную фразу. Вот не отдали мне, говорит, в тюрьме батюшкин гребешок. Хороший, говорит, такой гребешок, оловянный. Женщина еще больше удивляется. Вот иногда даже в доброте люди бесцеремонны. Ну зачем? Ну что вы жалеете? Какой там гребешок? Купите вы себе другой, говорит эта женщина. И опять на разговор вытягивает. Она не хочет с ней говорить. Она говорит, тогда Анна Федоровна говорит так же. А в глубине души, конечно, какая-то у нее надежда, что все-таки, может быть, ошиблись, может быть, он все-таки еще жив. Ведь его уже приговаривали раньше к расстрелу, а жив он оставался. Она ей говорит, нет, говорит. Вот придет батюшка домой, а головку-то, говорит, ему причесать нечем будет. И это слышит мальчишка Юрий Михайлович, будущий, проходит, значит, больше 70 лет, около 80 лет, и он мне это все рассказывает. Конечно, мы с ним подружились, и, конечно, когда мы икону освящали в храме Куличи Пасха, и потом, как доводится у русских, обязательно была трапеза. Мы, конечно, везде с собой брали Юрия Михайловича. У меня есть фотография, в книге я поместил, как Юрий Михайлович молится у иконы отца Михаила. Фотографии с трапезы я не стал помещать, а фотографии, значит, из храма поместил. Это кто книжку получит, тот увидит там эту фотографию. А я же вам сейчас хочу показать, пустить по рядам. Вот такой альбом. Здесь чуть ли не в самом начале вот этот Юрий Михайлович. Вот этот он с Леночкой. Вот он с отцом тут. Значит, ну, напоминаю, отец Владимир Рождественский, настоятель Ключа и Пасхи. Я вам этот альбом пошлю по рядам, потому что там много других фотографий.
У меня есть предложение.
Да?
Предложение хочу сказать. Да. Дорогие друзья, хочу сказать предложение. Маленький перерыв. У нас там чай есть, да? Может быть, мы глотнем чаю? И вот еще я хочу попросить Елену Георгиевну рассказать про своего отца. Дело в том, что вот лицо отца Георгия Михайловича мы видели, и во многом благодаря этому человеку тоже семейная память сохранилась. Может быть, сейчас мы этот альбом сейчас посмотрим в перерыве?
Мариночка, дорогая, значит, мы сейчас отдаем. Мы потом по рядам пошли. У тебя если будут вопросы, мы же ответим.
Да. Я напомню, что книгу
мы продаем. Я свой первый рассказ о Михаиле Павловиче устами его современников закончил. Дальше у меня рассказ родословный. Я думаю, очень удачно, если в этот момент Елена Георгиевна меня немножко подбить.
Как мы сориентируемся? Да. Сделаем перерыв, и потом Елена Георгиевна продолжит? Или...
Если немножко, можно, как хотят. Я просто немного кратенько хочу рассказать, поскольку Анатолий Васильевич, он более такой подробный, он писал, автор этой книги, он удивительно много в архиве работал. У него каждая фраза буквально, она вся документальна, все. Поэтому я могу сказать только свои такие небольшие воспоминания о своем отце, который в 27 лет был осужден. Был осужден в основном как сын священника. То есть, когда он молодым инженером-строителем строителем, был отправлен по броне во время войны на строительство. Уже сразу за ним следили, как за сыном священника, и уже было априори известно, что его обязательно, видимо, посадят. Вот. И я хочу сказать, что в 13 лет он лишился отца. Ему было 13 лет. Он отца почти не помнил, потому что родился он в 17-м году, ровесник революции. Вот. И 13 лет эти проходили без конца отец. То сидел, то его не было. Естественно, воспоминания остались самые сумбурные. Но удивительную любовь и уважение отец мой пронес через всю свою жизнь. И вот он столько много... Причем он был такого плана человек, знаете, раньше много боялись рассказывать. А папа считал, что надо рассказывать, надо детям говорить, надо больше, чтобы они знали о своем дедушке. И вот когда папа, когда ему был, мне было 12 лет, отец вернулся из мест заключения, первое, что он начал делать, невзирая, еще обстановка была не очень такая, он первое начал, как говорится, восстанавливать память о своем отце. Он уже тогда прекрасно знал, что такое, что из себя представляет его отец, несмотря на то, что были гонения еще и в те годы. У него остались такие воспоминания детства. Идем, говорит, мы по двору. Отец идет в рясе. Михаил Павлович, он рясу никогда не снимал, несмотря на то, что... А вслед, говорит, нам несутся улюлюканье, хихиканье, а я, говорит, иду сзади и плачу. Вот такие воспоминания у него остались о своем детстве. Отец был строгий. И вот, говорит, мой папа был хулиганистый, и поэтому я, говорит, спасался обычно в туалете. Он всегда, как говорится, уже готов был меня наказать, но я в туалете спасался. Ну вот что еще хочу сказать об отце. Конечно, он очень много духовных сил и всего потратил на увековечивание памяти своего отца. Вот Троицко-Измайловский собор, когда мы приходили, это же был склад. Такой склад полуразрушен, вообще в таком состоянии, и всегда сердце кровью обливалось, что в этом здании, куда приходила бабушка Анна Федоровна и говорила: «Господи», когда оно было в своей красе, она молилась и говорила: «Вы знаете, я, наверное, в раю побывала». Настолько он был хорош до разрухи. И вот эти годы разрухи, и вот отец все время пытался, поскольку он строитель, ему казалось, что он обязательно что-то сделает. Но не всегда получалось. Зато сейчас храм Троицко-Измайловский собор воссиял во всей своей красе. Это настолько приятно. Я каждый раз, я туда хожу, исповедуюсь, причащаюсь, я каждый раз думаю: «Господи, наверное, папа мой видит, сколько он сил духовных всего положил, чтобы это было, что такая красота, что столько людей ходит». Причем с каждым годом все больше и больше ходит людей. Я вот это замечаю, потому что я уже туда давно хожу. Так что, пожалуйста, если кто не посещал, посетите Троицко-Измайловский собор. Там находится икона нашего дедушки, там находится стенд, который сразу же сделали, духовенство этого собора. И я вот сейчас завершу свой, так сказать, рассказ таким очень интересным случаем из моей жизни. Троицко-Измайловский собор. Я была на исповеди, на причастии. И вот рядом со мной исповедуется такая очень приятная пара. Муж с женой, в возрасте уже. Ну, как-то они отличались от всех. Мы вместе исповедались, потом вместе причастились. Ну, а потом уже литургия кончилась, мы к выходу. Смотрю, женщина стоит около стенда, который посвящен полностью жизни отца Михаила. И стоит она так, вы знаете, с таким видом, думаю: «Господи, может быть, это наша родственница, которую мы не знаем?» Скорее всего. Я не выдержала, я вообще не говорю никому, что я внучка, там не хочу этого. Я говорю: «А вы знаете, а я вот внучка этого святого отца Михаила». Знаете, она чуть ли не в ноги мне. «Я, — говорит, — приехала из Москвы, мы с мужем приехали. Мы знаем всю жизнь, весь жизненный путь изучили по интернету отца Михаила. А я, — говорит, — внучка тех, кто расстреливал. И я, — говорит, — представляете, я, — говорит, — замаливаю грехи, чтобы внукам и правнукам, не дай Бог, вот эти грехи не перешли». Вот такая состоялась встреча. То есть как необходимы святые сейчас вот людям, прихожанам. Ну, я, собственно, на этом кончаю воспоминания, какие у меня. Спасибо за внимание.
Ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас еще продолжим нашу встречу во второй части. Еще раз попросим выступить Анатолия Васильевича и Елену Георгиевну. Я уже хочу высказать благодарность за то, что вы так искренне рассказываете о вашей жизни. На самом деле, немногие люди так искренне делятся своей семейной историей какими-то подробностями. Я хочу тоже рассказать историю, которая связана с семьей Чельцовых. Когда вот Анатолий Васильевич и Елена Георгиевна сообщили, что будет установлена впервые в проекте «Последний адрес» табличка на доме, где жил протоиерей Михаил Чельцов и вся семья Чельцовых, откуда он был уведен на расстрел, будет установлена табличка «Последний адрес». Но я думаю, что многие знают, есть такая акция, она действует по всей России, во многих городах, хотя не только в городах, конечно, людей забирали на расстрел. Скромная такая, металлическая, где написано, кого из этого дома увели и когда расстреляли. И вот этот такой большой проект по всей России, он сейчас растет, как-то набирает обороты. На самом деле, я думаю, что все дома будут увешаны такими табличками. Первый раз туда попал новомученик, священник, да, и мне казалось, что это очень большое событие. Вот мы туда пошли, туда пришло много людей, пришло много членов семьи Чельцовых, и я увидела, как действительно их много, и там есть разного возраста, и даже какие-то малышки там пришли, и самые маленькие, и я хочу сказать, что меня поразило больше всего. Елена Георгиевна пришла с портретом еще одного человека, я его впервые увидела, еще один человек тоже с фамилией Чельцов. И меня поразило, что как много внимания, как много теплоты, как много памяти уделяется людям, которые погибли, не оставили потомков. Это Семен Чельцов, вот Семен Михайлович, потому что вот есть Георгий Михайлович, один сын, и есть Василий Михайлович, один сын, да, вот есть дети, а вот у Семена нет никого. И тогда Елена Георгиевна пришла с его портретом и сказала, что нужно еще и его. И мне кажется, что он тоже святой, потому что он тоже погиб. И я вот попрошу, может быть, рассказать Анатолию Васильевичу, Елену Георгиевну о тех впечатлениях, которые связаны с этим человеком, с Семеном Чельцовым, вспомнить его, потому что во всех этих людях не просто кровь отца Михаила Чельцова, но и дух, который он смог передать. И я хочу сказать, что наша слушательница Екатерина Черкова, вот в какой-то один день, когда я сидела, переживала, что, может быть, какие-то там проекты не удаются, и вот она мне пишет, что она работает в архиве, ищет сведения по своим родственникам и находит документ, который связан с Семеном Чельцовым. И я по просьбе Екатерины Черковой переслала Анатолию Васильевичу. И вот я бы хотела, чтобы Анатолий Васильевич рассказал о своих чувствах, когда появляются какие-то сведения, которые, может быть, даже в семье неизвестны, но такое может произойти в любой момент и может произойти когда угодно. И что-то новое мы узнаем все время. И вот те сведения, которые получают Чельцовы, тоже дополняются, в том числе благодаря нашим слушателям.
У меня второй, еще более интересный рассказ, родословный. Это серьезнейшая исследовательская работа. Получилось очень странно. А фильм помогает. Мой отец Василий в 1988 году пишет прокурору, тогда еще СССР. Очень короткое письмо. Прошло свыше 50 лет со дня гибели нашего отца. За это время прошло много событий, прошла война. Погиб на войне один сын, в Архангельском лесоповале другой сын. А мы до сих пор и не знает никто. А, собственно говоря, за что его убили-то? И где он похоронен? И вот это письмо отправляет Руденко, кажется, тогда был прокурор. Проходит несколько месяцев. Папа уже был очень слаб и потом вообще он очень скоро скончался после этого всего. Я получаю пакет из военной прокуратуры. Большой такой пакет, толстый. Там, значит, во-первых, решение городского петербургского суда, ленинградского тогда еще суда о посмертной реабилитации отца Михаила в связи с полным отсутствием состава преступлений. И там же они любезно мне прислали протокол рассмотрение дела графини Зарникау с указанием абсолютно всех людей, следователей, этих самых, кто стрелял, кто стоял в охране. И там же находятся подлинники, находились подлинники протоколов, подписанных самим отцом Михаилом. До этого момента мы, наша семья находилась в таком состоянии, что мы, в общем-то, приходилось раздваивать. С одной стороны, мы очень хотели опубликовать рукопись «Воспоминания смертника о пережитом». А с другой стороны, мы очень боялись, кто же в советское время опубликует антисоветские вещи. Но вот с момента реабилитации мы включили на полную мощность свой, так сказать, потенциал. Прежде всего, в журнале Московской патриархии появилась статья за подписью батюшки Лениного Георгия Михайловича и нашей московской двоюродной сестры, сотрудницы Московского университета. Статья так и называлась «Михаил Павлович, протоиерей Михаил Павлович Исуф, жизнь и деятельность». Как только эту статью уже все начали читать, достаточно большой тираж у журнала Московской патриархии, у нас в доме, но не у меня в доме, это я не буду на себя брать, а в доме Георгия Михайловича появляется знаменитый человек Никита Струве. Никита Струве, я не участвовал в этой беседе, я не могу рассказать подробностей, но я знаю одно, что рукопись «Воспоминания смертника о пережитом» была передана Никиту Струве, причем на совершенно безвозмездной основе. Мы были просто счастливы от того, что кто-то берется ее опубликовать. И тот публикует ее в Париже, в своем вестнике русского христианского движения, в трех номерах. А когда, ну, все читают этот журнал «Струве», и Московский Свято-Тихоновский институт объединяет все эти три номера и издает книжку, вот первое издание. Да, книжечка очень скромно, слабо, но тем не менее вот здесь три номера «Струве» появляются в этой книге. Потом они издают второй, третий экземпляр, уже счет идет на десятки тысяч тиражей. Вслед за «Струве» появляется, может быть, кто из вас знает, очень известного петербургского историка Виктор Васильевич Антонова. Виктор Васильевич Антонов – церковный историк, это удивительно хороший человек. Он также с подачи Георгия Михайловича публикует часть писем матушки, так и называется его публикация, значит, переписка из тюрьмы. И потом самую главную его антисоветскую работу, которую, надо сказать, меньше знает, меньше, чем эту книжку знает. Называется она «В чем причина церковной разруги в 20-30-х годах». Как очевидец, как свидетель, он лучше всех знает реальную историю русской церкви, кто как вел, так своими словами все и называет. И вот Антонов это все публикует. В Москве появляется, в Московском университете появляется в изданиях статья Михаила Павловича, обращенная к молодежи. Ведь он был профессор Института гражданских инженеров, очень яркий публицист. Эту статью он все время написал под названием «Основная задача высшего образования». Это скучно. А москвичи – быть истинным человеком. Вот так, эту статью. И, конечно, мы в глубине души уже все понимали, что дело идет к канонизации, дело идет к тому, что много народу узнает, что работают епархиальные комиссии по канонизации. Но тут оказались более дальновидными. Мы также вот роднёй собрались и решили, как нам себя вести в этой ситуации. Вот уже видно, что человек святой, уже мы видим все эти документы, все это знаем. Но кому принадлежит отец Михаил? Только ли семье? Нет. Он принадлежит всему народу, больше всего он принадлежит церкви православной. Вот пусть церковь православная сама занимается канонизацией. Мы же не будем наедать, не будем просить, не будем дергать за фалду, ничего не будем. Но если дойдет дело до канонизации, мы должны положить все свои силы, вот все в ряд сидят, отдадут все свои силы для того, чтобы передать в эту комиссию те документы, тот сундук, большущий с документами, которыми мы располагаем. Время идет, комиссии работают. Кого-то канонизируют, кого-то нет. Самая большая канонизация прошла в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. И, конечно, мы были в глубине души уверены, что в списках есть и отец Михаил. Я с большим подъемом еду в Москву, впервые бываю в храме Христа Спасителя и в музее этого храма, который расположен в цокольном этаже, вывешены списки канонизированных, большие списки, очень много, я не могу даже сказать, сколько. Внимательно смотрю и не нахожу отца Михаила. Еще более внимательно смотрю, нахожу Петра Алексеевича Чельцова, канонизированного как исповедника. То есть человек, погибший за православную веру, но скончавшийся своей смертью. Кто такой Петр Алексеевич? Никто из родней не знает, никогда в жизни никто не говорил о нем. И, а почему не канонизирован отец Михаил? И вот в таком состоянии я возвращаюсь в Петербург, и совершенно мы все в растерянности не знаем, что делать. Но не унываем, поиск продолжаем. Поскольку он священный исповедник, он скончался своей смертью, я поднимаю подписку журнала Московской епархии за 1972 год, потому что год смерти отца Петра указан. И нахожу некролог, и мне все становится ясно. Это сельский батюшка, очень обожаемый, почитаемый своими прихожанами. Живет он в селе на Двоице, служит в церкви Парацкевой Пятницы. Выходец из рязанских, так сказать, мест. И если так вникнуть в смысл его жизни, то понимаешь, что его жизнь, она была определенным стандартом, все годы советской власти подчинена. Он служит в церкви, потом его посылают в тюрьму, потом он отбывает срок в лагере, потом отбывает срок в ссылке, потом он возвращается к служению в свой сельский храм, потом его опять арестовывают. И вот в таком ключе он был и сапожником он был, и лесорубом был, и этим фельдшером был. Но каждый раз он возвращался в храм. И обвиняли его в монархизме, и как особо опасного преступника, Бог знает, куда высылали. А это был непростой человек. Вот сейчас мне Марина Николаевна дала, я даже не знал, это вывеска из доклада Пресвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Это организационный комитет был образован так. Значит, это постановил включить в богослужебные месяцеслов соборную память отцов Поместного собора Церкви Русской в 17-18 годах. И в этом списке упомянут священный исповедник протоиерей Петр Чельцов. Вот Михаил Павлович не был членом Поместного собора, а этот был избран от Смоленской епархии и выступал на Поместном соборе. Очень был он уважаем и любим своими прихожанами. Народ не видел в нем отказа, не говорил он им «постой». В храм возвращался по три раза и утешал народ слезой. «С тобою сам бывало плачет, расскажет быль суровых дней и ничего в душе не спрячет, помочь старается скорей». К нему спешили старожилы, к нему ютился старый мал, к нему плелись. Теряя силы, он всех с любовью принимал. Это местный батюшка, священник, может быть, они не очень такие, с точки зрения поэтики, хорошие стихи, но у нас теплые, душевные. Он настолько был популярен, что ему, это совершенно оригинальный случай, ему пришлось сделать специальный большой потир, потому что так много было причащающих у него. Народ заметил у него качество, это, во-первых, прозорливости, и то, что по его молитвам исцелялись болящие. Скончался он в 1972 году. Я читал и его житие, и много в интернете о нем, но нигде ничего не говорится его родословной. Так я и не узнал, кто этот Петр Алексеевич. И вот со всем этим багажом однажды, в один прекрасный день, мы узнаем, что комиссия наша петербургская, епархиальная комиссия по канонизации, все-таки приступила к канонизации нашего отца Михаила и просит нас явиться под свои светлые очи для соответствующих, так сказать, разговоров. пришли, подручили это дело игумену Стефану, это заведующий библиотекой нашей духовной академии. И вот к нему пришел я, пришла Елена Георгиевна, пришла еще одна наша родственница. И очень долго мы с ним говорили, и выяснилось следующее. Оказывается, кроме Михаила Павловича и святого Петра, есть еще множество известнейших людей, о которых мы ничего не знали. Это известный, прежде всего, историк Иван Васильевич Чельцов. Это заслуженный ординарный профессор Духовной академии в середине XIX века. Он похоронен на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Это знаменитый Григорий Васильевич Чельцов, автор известнейшего учебника «Закон Божий. Объяснение символов веры, молитв и заповедей». Ничего мы о нем тоже не знали. Это известный духовный писатель Михаил Васильевич Чельцов, чьи работы, написанные в XIX веке, до сих пор входят в программу современных семинаристов. А кроме этого, оказалось, что есть еще великие люди гражданские. Это изобретатель бездымного пороха Иван Михайлович Чельцов. Это человек, который жил в семье Ивана Петровича Павлова, сотрудничал с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. И такой объем информации. И еще знаменитый врач, ученик Боткина Михаил Михайлович Чельцов. Это все мы узнаем в ходе разговора с игуменом Стефаном. И кроме этого говорит, а вы знаете, что целая организация в Рязани, Государственный университет, собирает документы об этих историках Чельцовых, вам надо с ними познакомиться, договориться, сотрудничать. Что мы и сделали. В 65 лет я приобрел компьютер, освоил его, и дальше началась настоящая работа. Я проникаю во все архивы Петербурга, в исторический архив, в архив Духовной академии, в архив Александра Невской лавры, в зал для научных исследований нашей публичной библиотеки и собираю всех этих историков и бесконечно интересный материал, причем заметьте, что не плачу за это ни копейки. А директор музеев рязанских добывает те же сведения о священниках Рязанской губернии. Вот вы когда книжку вы посмотрите, увидите, там их бесконечное множество. Я сначала сам даже растерялся, потом я завел картотеку на каждого, потом я стал смотреть, кто там отец, кто сын, в какие годы, и вырастает большущее древо, вот о чем я вам хочу рассказать. А, значит, этот остроумный игумен Стефан говорит, а вот вы прочтите труды, которые были изданы в Духовной академии в начале 20 века. Там находится очень интересная статья профессора Бриллиантова. Значит, последовательность заведующих кафедр Духовной академии была такая. Иван Васильевич Чельцов, Григорий Васильевич Чельцов, его брат тоже там работал. А после них там был Василий Васильевич Болотов. Это, кто слышал, это же гений, наш русский гений, которому вообще почему-то очень мало известно. А сейчас такой шикарный четырехтомник издан на основе записей того же Бриллиантова. И прочее решили, начальство академии решило, что сейчас исполняется 100 лет этой академии, и мы должны опубликовать очерки о самых известных церковных историках. Оказалось, первым человеком, на первом месте, которому Александр Иванович Бриллиантов посвятил очерк, это был Иван Васильевич Чельцов. И в этом очерке его брат Григорий Васильевич цитирует его, и он говорит, а я вообще, мы все происходим из села Тросны, наша родословная идет с 1612 года, первым в родне был некий Андриан Федорович Чельцов. И вообще мой отец Василий Гаврилович был 11-м священником в роду Чельцовых. Меня это очень заинтересовало. Я думал, подумал так, ну что, он нашел, и я найду. Ничего подобного. Я не буду перечислять все их источники, они перечислены в книге. В двух изданиях книги я писал, не найдя ничего, что говорит отец Григорий, я пишу, либо он воспользовался недоступными для современников летописями, потому что все, что можно было разыскать, я разыскал, либо он ошибся. Прошло уже лет 10 мы работаем, уже все семьями подружились, они к нам в гости приезжают, это из Рязани. И вдруг получаю письмо от из Рязани, от директора Патагонского содержания. Анатолий Васильевич, нашелся еще один наш родственник в Москве. Он профессор физики, работает в Курчатовском центре. Он какой-то ближайший потомок Григория, и он имеет родословную, которую ведет с 1612, то, что мы с вами ищем. И он приехал ко мне в Рязань, и не один приехал, а приехал с одной дамой из Америки. Звать эту даму Елена Николаевна Вассерман, но корни и по происхождению она русская. Она потомок сестры вот этих двух знаменитых братьев Ивана и Григория Васильевича. Звать ее Параскева. И это, в роду этой Параскевы они систематически выходили замуж за священников и рождали девочек. Значит, Параскева вышла замуж за Мелиоранского, дочка Мелиоранского вышла замуж за Харькова, Харькова вышла замуж за Точиной. Ну как тут эту... А, потому что по женской этой линии никто не ведет родословные, конечно, мы ее никогда найти не могли. И вот они все приехали. Мы сходили в село Тросное, мне пишет Нина Борисовна. Я вам посылаю камушек из фундамента этого храма. Нашли 16 поколений. У него родословные лучи наши. Наши, может быть, более глубокое, более основательное. Это что мы здесь искали, потому что у нас, мы там вот сражались за каждое имя. Но здесь, говорит, ситуация такая. И она живет в Пенсильвании. Значит, извините меня, она живет в Филадельфии, а служит в Пенсильванском университете. Она профессор по иммунологии, она интересуется этой родословной. Женщина, она не бедная, и она хочет провести генетическую экспертизу. Но в этот раз ее пригласили на лекции в Петербург, и в Рязань она приехать не может. Поэтому разрешите нам всем приехать к вам в Петербург. Ну, конечно, мы тут же с Леной посчитали, сколько у нас там денег, разрешили. Приехали они все. И, конечно, программа. Сначала мы идем в Александро-Невскую лавру, молимся. Это в книжке все написано, у могилки Ивана Васильевича Чельцова. Потом мы идем в Патриаршее подворье. Вы знаете оно, где у нас. Патриаршие мастерские. Отец там Александр нас принимает. Почему мы туда захотели проехать? Потому что эти патриаршие мастерские находятся на 10-й Советской. Там когда-то была 7-я гимназия, где преподавал закон. Боже, отец Григорий, мы хотели посмотреть, что там осталось. И там познакомились с Марианной Дворецкой, которая написала монографию об этом отце Григории. Потом мы идем в Троицкий собор, потом мы уже приходим все ко мне на квартиру. Все садятся за стол. Я говорю, ну, а теперь рассказывайте, кто что знает. И, конечно, выжил из них. Оказалось, что есть еще третий вариант родословный. Но находится он в Марокко, в городе Фес. Но у нас, знаете, Анатолий Васильевич, вот в компьютере есть это дело. И я в один прекрасный день стал обладать тремя родословными. Одна, другой глубже, интересней. Я это все объединил, включил в эту книжку. И нашли мы самого-самого древнего прародителя. Это оказался Михаил Бренко. Был такой воевода у Дмитрия Донского. Дмитрий Донской соизволил сражаться, так сказать, как простой ратник во время этой битвы. Это известный случай. Но так как он был по одежде очень приметен среди других, он снял свою верхнюю паневу, надел на этого боярина Михаила Бренко и пошел сражаться. Дмитрия Ивановича ранили, там это известно. А Михаила Бренко убили. И вот нашел я летопись о Мамаевом побоище, и в этой летописи приводится плач Дмитрия Донского о Михаиле Бренко. Вот за заслуги Дмитрия Донского он получил, так сказать, прозвище Донской. Дмитрий Иванович, великий князь, получил прозвище Донской. А наш убитый Михаил Бренко, его потомки, точнее, получили прозвище Чело, потому что он был убит ударом в лицо, в чело по тогдашнему. И вот дальше эта фамилия трансформируется в Челов несколько поколений, потом появляется Можайский дворянин, потом этот дворянин оказывается в селе Тросные, останавливается в семье батюшки Исидора Иванова и влюбляется в его дочь Аню, женится на ней. меняет свою социальную принадлежность, становится священником, и дальше клировые ведомости у нас доводят до сегодняшнего дня. Я прошу, покажите вот эту схему узлы родословных. Кто тут может мне это сделать? Я показывал девушке туда. Там одна схемка. Там. Ну, тогда, значит, понимаете, нарисовать сейчас 20 позиций, вы, конечно, я сам запутаюсь и вас запутаю. Остановитесь на этой минуточку. Я просто хорошо жду. Я не понял, что она есть. Это вот самый знаменитый, и это тоже.
Куда мне?
Лучше ту покажите сначала. Это тюрьма. Тюрьма. Второй из прав дом. Это уже люди, которые отменили им расстрел. Все время говоря о страданиях отца Михаила в одиночной камере, надо помнить, что и другие люди страдали. Вот они все здесь сидят. Вот это Николай Кириллович Чуков, будущий митрополит Григорий. Это епископ Бенедикт Виктор Васильевич Плотников. Это Леонид Константинович, настоятель Исаакиевского собора, как? Богоявленский, подсказывали, это Богоявленский, это Парийский. А это вот два генерала, так сказать, это Елачич, это Огнев. Судьба потом всех была, к сожалению, печатной по другим делам. А вот Михаил Павлович, значит, какой-то жалкий стол, какой-то чай тут. Как их сфотографировали, никому неизвестно. Но эту фотографию я добыл у покойной леди Ивановны Соколовой. И в моей книжке ее нет, этой фотографии. Поэтому я еще нужен, чтобы вот виден весь их, так сказать, вид. Я не всех тут знаю. Не всех тут знаю. Вот кого знаю, того сказал. Тех сказал. Ну, здесь, правда, написано, вот кто тут. Значит, это священник Тюменев. Парийский, это слева направо, стоят. Ах, это стоят. Вот, правильно, Тюменев, Парийский, Елачич, как я говорил. Дальше Арсеньев, он скончался довольно быстро потом. И сидят Соболев, Леонид Константинович Богоявленский, Чуков, как я уже говорил, Бенедикт Виктор Васильевич. Это Мирянин Огнев. Вот кажется, все, столько лет прошло, все потеряно, никто ничего не знает. Все можно найти. Если задавать вопросы, если ходить по архивам, абсолютно все можно, я точно говорю. Находишь такие вещи, которые они сами-то не знали. Например, вот Михаил Михайлович, врач известный. Ему хотят присвоить действительного статского советника. Это генеральское звание. А тем временем тайно по линии Министерства внутренних дел шлют запрос местному колоточному. Сообщи нам, пожалуйста, ни в чем ли он там не замешан дурном, этот Михаил Михайлович. И колоточный отвечает, а я переписку через 70 или 80 лет там читаю. А Михаил Михайлович об этом мог ничего не знать. Это тот Михаил Михайлович, который потом в 19-м году эмигрировал за границу и с тремя детьми, Георгием, Анатолием, Ольгой. И вот Анатолий Михайлович-то и сохранил ту родословную в городе Фес, которая потом в наше время всплыла у меня дома за пасхальным столом. Вот как тут себе увязать? Трудно. Значит, давайте покажите, пожалуйста, родословную. Марина, это еще. Вот. Сами понимаете, что у всех по 20 поколений, я в книге их всех называю, где служили, в какие годы, и главные источники, откуда это я все взял. Но вот узлы. Вот в основе Михаил Бренко, 1380 год. У него внуки Федор и Иван. От этого Федора рождается, идет два поколения. Челышевы и Брянчаниновы, это известнейшие русские роды. А от Ивана рождается Андриан Федорович Чельцов, который в 1612 году удирает от поляков. Ведь было нашествие поляков. И оказывается, в селе Тросны. Через поколение у него рождается опять у этого Андриана Федосей Иван. И вот все, и святой исповедник Петр, и все эти профессора, и Пороскева, это все Федосеевичи. А мы с Михаилом Павловичем во главе, Ивановичи, вот это наша линия. И вот мы так с ней говорим, ведем светские беседы, и вдруг эта Елена Николаевна достает чемоданчик, а в чемоданчике лабораторное оборудование, несложное оборудование. В основном пробирочки и баночки с консервантами. И у всех берет пробы на генетическую экспертизу. У меня даже два раза даже взяла. Не знаю почему. Проходит время, проходит там 3-4 месяца, получаем из этой самой Пенсильвании письмо. Кстати, она еще приехала с братом Дмитрием, который служит в Бостоне, в Гарвардском университете, тоже твой родственник, Лена. Он есть на фотографии.
Это Дима.
И вот она у всех собирает. И я специально отчеркнул, заштриховал тех, вот, значит, написал сверху, вернее, у кого была генетическая экспертиза. С самой Еленой, с мужем Нины Борисовны, она Чельцова тоже, но по мужу. А муж ее Николай Васильевич, доцент в Рязани. Он Анатолий Николаевич из Москвы. И я вот тут ваш покорный слуга. И выясняется, что родственники, она приводит результаты этой американской фирмы, что все, мы родственники. И дальше она начинает говорить, а теперь я буду искать Челышевых и Бринчининовых и буду выяснять, родственники она или нет, потому что у них тоже очень мощная родословная. А я зачеркнул имена тех, кто составлял родословную. Фамилий много. Вот отец Григорий, вот муж Нины Борисовны вместе с Ниной Борисовной, вот Анатолий Николаевич из Москвы. И оказалось, что наши предки тоже составляли родословную. Ведь, допустим, отец Григорий знал с 1612 года. Ну откуда он узнал-то? Он достойный человек, он же не будет. Оказывается, он ссылается на родословную, которую составлял в 1865 году, то есть задолго до Григория, некий Егор Васильев, тоже батюшка. А Егор Васильев ссылается на Дмитрия Захарыча в 1722 году, а тот ссылается на родословную, которую составляли в 1780 году. Итак, в семье хранится эта родословная, она все разрастается. А я же отсек, к сожалению, я не могу очень много писать, и я самую эту главную задачу решил. Нашел общего предка двух святых, Петра и Михаила. Вот, Петр Алексеевич, вот он, значит, идет, у Федора Чельцова было два сына, Федосей и Иван, я об этом говорил. Так вот, Петр Алексеевич, Федосеевич, Иванович, а Федор, это был их общий отец. Понятно? И он жил в начале 17 века. Вот почему я был обречен на неудачу, когда пользовался только источником Ивана Васильевича Добролюбова, который ограничил свой поиск 1676 годом. Я, в принципе, не мог найти их родословно, а только с помощью вот этих гостей зарубежных я эту родословную восстановил. Вот такая история. Когда будете смотреть, чтобы вы не пугались, множество фамилий, множество имен, но просто интересно, какие там названия сел там, какие там названия этих самых церквей. В общем, это очень увлекательное занятие, которому я больше, значит, уже лет 12-13 посвятил. Вот, собственно, все, что я хотел сказать родословной. Таким образом, у Петра Алексеевича, он в 21-м колене, потомок Михаила Бренко. Наш Михаил Павлович, вот он, священномученик, он 20-й поколение. А рядом вторая цифра, потому что я веду два отчета. Один отчет либо от Михаила Бренко, либо второй отчет от Андриана Федоровича Чельцова, можайского дворянина. Потому что вот эта часть основана все-таки на семейном предании. Ну, хорошие люди говорят, почему им не поверить. А вот все, что выше Адриана, это уже на документах. Поэтому по документам Михаил Павлович, я знаю, 12 предков, а по семейному преданию 20 предков. И я об этом честно там все пишу.
Сейчас
Вот я закончил свой рассказ.
Я хочу задать вопрос вам, Анатолий Васильевич, и вам, Елена Георгиевна.
Да.
Я попрошу Елену Георгиевну еще раз выступить. Дело в том, что появляются совершенно новые сведения о вашей семье, но не такие глубокие, а вот близкие к мученичеству отца
вы
Михаила
имеете
Черцова. Да. Вот все-таки можно сказать, как, что Девушка, вы испытали, когда меня. Появился этот документ в вашей жизни?
Тут надо сказать, наша дорогая Мария Николаевна проявляет излишнюю скромность. Дело в том, что было несколько интервью на радио, и, значит, уже люди на эту тему настраиваются, и вдруг однажды Марии Николаевне по компьютеру, я не знаю, по телефону, одна женщина говорит, что я работаю в политическом архиве, мне недоступен политический архив. И вдруг я нахожу документ об одном из сыновей отца Михаила, Семёне Михайловиче. Мы мало о нем сегодня говорили, потому что мы мало знаем. И этот документ она приносит Марии Николаевне. Мария Николаевна тут же пересылает его мне. Вот он и сейчас лежит у меня на столе. Я только его тоже принес, поэтому я его прочту, что плохо вижу, я прочту лучше его по своей распечатке. Так. Вот он у меня. Все пострадали в годы советской власти. Мой отец, он был мечтал быть химиком. А как только он пишет, что он сын священника, его не берут в институт. Это, брал один институт, и то только потому, что они мальчики, педагогический. И он закончил сначала педагогический, но от своей мечты получить специальность химико-технолога не отказался. Поступил в технологический институт имени Ленсовета. И в анкете при поступлении пишет, что он сын учителя. Михаил Павлович был учителем, он преподавал в гимназии Стоюнина, в гимназии Иванова, в очень многих гимназиях он учитель. Но слово «учитель» позволило моему отцу Василию поступить в технологический институт. Учился он там примерно год, донос. Наш студент скрыл свое социальное происхождение, надо сообщить в ОГПУ, надо его исключить. А кроме этого, у него еще есть брат, Семен, который учится в соседнем строительном институте и тоже скрыл свое социальное происхождение. И его надо в ОГПУ. Начальство боится таких заявлений. И я читаю приказ. Значит, исключить, как сын, человека, расстрелянного за контрреволюционную работу, причем исключить без права поступления в любой другой вуз СССР. Вот такая формулировка. Это один из немногих документов, которые я не искал. Я очень многие годы сотрудничал с технологическим институтом, уже после смерти, естественно, отца Михаила. Я там защищал и кандидатскую, и докторскую, и без конца я там на всяких советах выступал. И я там председательствовал в Государственной экзаменационной комиссии по приемке дипломов на инженерно-кибернетическом факультете. И вот я сижу на заседании, мне приносят всю эту информацию. Оказывается, отдел кадров вот годы перестройки тоже раскрыл свои архивы, и я стал их опубликовать в местной газетенке «Технолог». Я все это читаю, и впервые моя семья узнает, что да, вот Семен арестован за это дело. Но что конкретно, что подробно, мы ничего не знаем. Мы знаем, что он арестован в 1938 году, погиб на Архангельском лесоповале в 1942 году. И вот выясняется эта история благодаря радио «Град Петров», благодаря, конечно, Марии Николаевне. Вот это письмо. Мальчик, 25 лет, уже изгнанный из института строительного, работает в стране безработица, работает он разнорабочим, кем он только не работает, я не знаю. И все-таки тяга к знаниям побеждает. Он поступает на механический факультет Лесотехнической академии. 1937 год. Объявляют обмен профсоюзных билетов. А в ходе обмена этих профсоюзных билетов выясняют происхождение. И если это происхождение не устраивает начальство, то требуют объяснительной записки. Вот объяснительная записка Семена, за которую ему дали потом 10 лет, из них 4 года он прожил и затем погиб при уже там в лагере. Я прочту это заявление, если вы не возражаете. Оно написано с учетом, значит, 25 лет, обстановка напряженная. Он пишет парторгу факультета механики, товарищу Грачеву. При обмене союзных билетов я сознательно не хотел менять его. Причина – я скрывал до этого времени и продолжаю скрывать и сейчас среди товарищей свое социальное происхождение. Я сын служителя православного культа, в скобках священника, или, как вы называете, сын попа. Мне больно, если отец, которого я глубоко уважал и любил, которым я по совести сказать гордился как человеком замечательно умным и тактичным, будет неизбежно подвергаться оскорблениям на собрании, где я сказал бы о своем происхождении. Отец священник, и с 28 года я начинаю это скрывать. Но это естественно. Больно видеть, как оскорбляют любимого человека. В 28 году, когда мы шли с отцом, девчонки, комсомолки, вертелись вокруг своей вертикальной оси и чуть не плевали на нас, точнее, не плевали нам под ноги. Каждая, с позволения сказать, сволочь, считала своим долгом нанести материальное или моральное оскорбление. Отец, уважаемый все время такими людьми, как Косяков, это ректор Института гражданских инженеров, за которого хлопотал Луначарский, когда во время Красного террора были арестованы профессорский персонал и служащие Института гражданских инженеров, который был уважаем как человек и умница среди массы ученых, академиков, академиками Ухтомским и Павловым, профессором строительных материалов Эвальдом и так далее. Этот отец, хороший семьянин и общественный в свое время деятель, подвергается оскорблениям. В 30-31 годах, 7 января, отец трагически умирает. Обстоятельства его смерти неясны. Ясно одно – он умер как герой с песней рождественского тропаря. Тогда его вели на расстрел. Я, моя мать и все, кто его знал, глубоко убеждены в его невинности. Такой лояльный и передовой человек, как он, никогда не мог быть контрреволюционером. Когда после первых приступов страшного горя стали доискиваться причины его смерти, стали создавать множество гипотез. Первое. Человек, как видный, но, естественно, должен был пострадать при борьбе с большевиками, большевиков с религией. И второе. Смутно ходил слух, что якобы он был у какой-то бывшей графини. Она сбежала за границу, опубликовала там, что имела беседу с таким видным священником, как Чельцов. Эта версия имеет под собой почву. В том отношении, что когда в России в 18-19 годах был голод, мы получали в числе других сотрудников Академии наук посылки АРА. Я сам ходил за этими, правда, нечастными посылками сгущенного молока и какао. Помнится, даже Папа Римский как-то прислал поздравительную открытку отцу. Отец был известен как знаток противосектантских миссионер, а также организатор малых собраний еще по Думу при Институте гражданских инженеров по поводу унии церкви. Зная все это обстоятельство и в НКВД, и неоднократно интересовались, как я отношусь к советской власти. В период высылки за пределы Ленинграда подозрительной публики там достаточно удовлетворялись моими ответами, что питать враждебных чувств к СССР и правительству, и партии не могу. Но и восторженно орать, как другие, по поводу успешной политики не могу. Сочувствующий, мол, ибо притесняют нашего брата. Мне возвратили паспорт и пригласили самому заходить на собеседование. В военном комиссариате я также начисто сказал, буду честно выполнять свой долг, а насчет геройства в военной обстановке видно будет в деле. Директору Мельникову о сокрытии социального происхождения подавал письменный рапорт еще до постановления о лишенцах из сталинской конституции. Ничего я так не боюсь, как издевательств и насмешек. Репрессии вроде расстрела или ссылки мне не страшны. Боюсь насмешек и издевательств большой массы, собранной коллективом. Люблю эту массу в труде, который уважаю, ибо несколько лет был сам и чернорабочим, и катарем, и бетонщиком, и лебедчиком, и привык уважать труд. Остаюсь с заявлением своих верноподданнических чувств и с просьбой не исключать из Союза, а оформив новую союзную книжку, внести в нее выговор. Вот они это восприняли как заявление в лагерь, тут же был арестован, и, значит, никто с ним больше не общался. А дальше опять история еще интереснее. Отец, этот бородач Георгий, он кончает тот же строительный институт как раз за месяц до войны, в 40-м году, и получает распределение в нынешнюю столицу Казахстана, тогда это как... Акмолинск, город Акмолинск. И думает, ну как же брат-то уже сколько лет сидит, я должен его навестить. Он берет какую-то продовольственную посылку из дома, еще что-то, адрес из коротких писем знал, и едет в этот лагерь. А ему там говорят, а вы кто такой, а кто вас сюда вызывал? Он это вынуждает его отдать привезенные продукты охраннику. Голодала ведь и охрана там, кстати, в этих дальних лагерях. Ну ладно, говорит, давай посмотрим, может, он в больничном этом самом бараке. И приводит Семёна. 30 лет нет. Желтый, сморщенный, в каком-то отрепье. Не узнает его Юра. Узнал, они, значит, бросились в объятия друг друга. И Семён ему говорит, Юрка, умру я скоро. И вот этот Семён действительно через полгода скончался. А дальше судьба Георгия Михайловича тоже трагична. Георгий Михайлович в этом Акмолинске прораб по распределению, молодой специалист, от армии у него бронь, он строит какие-то военные там объекты. К нему прибивается какой-то молодой человек, говорливый, ровесник примерно, дружит с ним. И однажды, возвращаясь с объекта через лес, они решили сократить дорогу. Этот Виктор, его так называемый друг, падает с какого-то там, ну, дерево неудачно перелез. И как выяснилось, в дальнейшем сломал себе ногу. Плачет, кричит. А что делать Юрке? Парень здоровый, крепкий, вот это видно. Он берет этого Виктора себе на плечи и тащит через лес 2 километра до поселка. И вот, конечно, с остановками. И на одной из остановок вдруг ему Виктор говорит, что «Юрка, Юрка, знал бы ты, какую ты сволочь несешь?» Ну, я, дядя Юра, он очень не хотел это рассказывать. Мы с Леной буквально, он вообще говорит, много будешь знать, спать будешь плохо. Так он мне говорил, этот дядя Юра. Но, тем не менее, вот эту историю он рассказывает. И оказалось, через некоторое время дядя Юру арестовывают. Обвинение – вредительская деятельность поповского сына. 15 лет получает этот человек, Ленин, значит, 15 лет. В конце войны, уже в конце войны, пока там шло следствие, в конце 15 лет. Причем сидит он всего 10, потому что в последние 5 лет были особо тяжелые условия лагеря, и он ему шел год за два там. Лесоповал, да? Ну, в общем, фактически, ну, 10 лет, это же не шутка, отсидел. Так вы думаете, хрущевская реформа что-то с него дальше скосила? У него по суду еще были 3 года ссылки. Его сослали, он, правда, он выбрал сам, да, Лена, говорит? И Лену сослали, а Лена-то чем виновата? И она, дочка, она тоже укатила с папой в этот город Псков. И вот он только после этого приехал назад в Ленинград, открыл этот сундук, от всего отсоединился и влез в эту проблематику по полной, как вот мы сейчас и рассказываем. И мы в значительной степени, так сказать, с Леной, в его память вот это все делаем, пишем и говорим. Память детей. Это вообще, это были исключительные люди. Все сидели. А вот этот самый Павел, старший сын. Павел, старший сын. Так. Вот это из интернета. Это из интернета. 16 декабря в боях при освобождении Вымненского края от немецко-фашистских захватчиков Осколком разорвавшегося снаряда был убит командир отделения связи взвода управления командующего артиллерии 306-й Рипшевской краснознаменной стрелковой дивизии 43-й армии младший сержант Чельцов Павел Михайлович. Вы, товарищи, друзья, похоронили Павла Михайловича на кладбище деревни Рыбаки Суржского района Витебской области. А позже останки Чельцова Павла Михайловича были перезахоронены на братском кладбище, расположенном в центре городка Вэмпа, среди 711 бойцов и командиров Красной армии, партизан-подпольщиков. Это вот такие справки сейчас можно получить. Это человек, который, я и говорил, что я иду не большевиков защищать, а иду защищать Россию. И у него была бронька у агронома, ведь он был выслан в 1935 году. Почему спаслись? Вот его выслали в 1935 году за Урал, Свердловскую область, Пышминский район, деревня Печоркино. Я очень хорошо помню, он там агрономом в этой самой деревне. Началась война, а куда нам всем бежать? Ну, к дяде Павлу, и мы всей компанией, человек 15, не меньше. Мама на 9-м месяце беременности, кстати. Удрали мы 19 августа, прибыли 2 сентября, а 11 сентября родился мой, к сожалению, покойный младший брат Валерий. И вот, значит, вот такая компания. Успели взять из Петербурга только одну вещь и практический совет. Ручная машинка Зингера. Вы все женщины ее хорошо знаете. Не ножная, а ручная. Ее могла беременная женщина нести за собой, прыгать в вагоны, вылезать. Ехали в Товарнике, грузили здесь в Цветочном, это на Заставской улице. И вот так. А тем временем разбомбили. И как раз бомба прошла через комнату, где жил Михаил Павлович, где бывал Юрий Михайлович Красовский. Бомба пробила весь дом, упала и не разорвалась. Что это, чудо или нет? Вот думай, сиди, гадай. Мы восстановили, конечно, все это сами.
А где находился сундук с документами?
Громче.
Где находился сундук с документами?
Это вообще тоже чудо. Значит, его история предельно проста. Когда началась война, матушка Анна Федоровна спрятала все, с ее точки зрения, самое ценное. На что самое ценное? Книжки, оставшиеся от батюшки. Ведь каждый раз его арестовывали с полной конфискацией имущества. Но несколько книжек ему удалось спрятать. Он был очень умный человек. Он брал, каждый раз, когда его в тюрьму сажали, он брал с собой несколько книжек. Потому что их никто не читал, кроме него. И меня. Я прочел и увидел, что... Как он оказался из Калуги в Петербурге? Что по резолюции Николая II, который на докладе губернатора Калуги написал против упоминания отца Михаила, что это весьма утешительно. И после этого его перевели только так. И он очень боялся, что большевики это прочтут. И значит, это верная смерть, когда он, государь-император, его сюда привел. Ну вот эта книжка была спрятана еще. Я ее, кстати, подарил владыке Назарию. И она сейчас находится в музее Александра Невской лавры. Потому что дома что ее хранить, эту книжку? Хотя она очень бесценная. Значит, дальше... письма. Это основная масса. Сундук. Такие сундуки, знаете, раньше прикрепляли к кибиткам. Сзади. Вот едет барин в кибитке, сзади сундук, там барахло, продукты и так далее. Они такие хорошие крышки, куда входят. Металлом обшит. И вот ряса. Сверху крест серебряный. Закрыта крышка, но не на замке. Просто закрыта.
Она тяжелая,
но она... А дальше в дом попадает бомба. Сундук как стоял и стоит. А много было людей, которые болтались по развалинам в поиске наживы. И вообще-то это было очень опасное место, развалины во время войны. А это стоит сундук. Никто ничего. Серебряный крест. И после войны, в 1946 году, мы... Все жили в одной квартире, в старой квартире Михаила Павловича. Мы играли на этом сундуке. То самолет, то пароход, то детский салон, где они там девчонки свои куклы раскладывали. И нас воспитали так, что мы никогда ничего чужого не трогали, а тут взяли и открыли сундук. И все дружно сказали: «Фи, какое старье!» И тут же его закрыли, этот сундук, и больше никогда туда не залезали. Кто это нас надоумил? А ведь в это время, я потом подумал, ведь у нас у всех было печное отопление. В каждой комнате стояла круглая печка, и все время растопки-то не хватало. Что нам стоило эти письма пустить на растопку по детскому туму? Ничего мы этого не делали. Слава Богу, Лена. Вот. И вот появляется после тюрьмы дядя Юра. А наши мамы, которые у одной муж воевал, это мой отец, а у другой муж сидел в тюрьме, они каждый это про себя считали, что это не ее сундук. А он же не знал ничего. Моя мама Зина говорит, да это Нинин сундук, а Нининова говорит, это Зинин сундук. И хотя это у нас была большая квартира, очень большая квартира, большой коридор, там много старинной какой-то мебели, и этот сундук там особо ничем не выделялся. И каждый считал, что своих забот хватает. И тоже туда не лезли. И может, и хорошо. Они бы нашли применение. Но мы много потеряли из этого сундука. Вот где сундук? Я не знаю. Грязный. Не знаю. Крест украли. В общем, я больше всего жалею о дневниках Михаила Павловича. У него были юношеские дневники, которые он писал еще в прошлом веке. Очень интересные темы. Тогда меня молодого это волновало. Сейчас мне это волнует меньше. Его там женить собирались. И вот, вот значит, он описывает, как это состоялись в Мадриде. Это мне было очень интересно тогда. Сейчас мне это уже нифига не интересно. И этот дневник пропал. Этот дневник пропал. Я его тоже бы поместил в книжке, если бы я его нашел. Я его так могу рассказать, вот, пожалуйста. Но документа нет, в книжке его нет. И таких историй было много. Вот такая история этого сундука. Затем нас в 73-м году наш дом пошел на капитальный ремонт, нас всех растерили по отдельным квартирам, хотя мы никогда эту квартиру не считали коммунальной. У нас никогда ничего не закрывалось, ничего не пряталось, это был какой-то бесконечный такой детский гомон, потому что шли потоком приятели ко мне, к подруге, к Лене, к моему младшему брату. И не было, это сейчас, это там, ой, пришел, тапочки одевает, там начинается. На всем улице ходил, в том и по квартире. На велосипеде катались вокруг этих всех домов, круглых столов, что там стояли.
Качели,
и,
были.
А?
Качели были, качели.
Качели, там, да бог знает, что там делали, эти гири всякие. Это, то есть это было такое счастливое детство. А потом расселили по отдельным квартирам, мы, конечно, общаемся. Но вот я, например, у меня из головы ничего не осталось от рассказа дяди Юры о его встрече с Никитой Струве. А это очень интересно. И Марина Николаевна не зря это спрашивает. Как он разузнал о дяде Юре? Как он вышел на его квартиру? Вот я эту часть не могу рассказать. Все, спасибо, извините за длинные слова.
Мне кажется, что, Елена Георгиевна, можете рассказать все-таки, да, несколько слов про как попали к Никите Струве все-таки?
Про Никиту Струве? Ну, я тоже так подробностей толком не знаю, подробностей таких. Но примерно было так, когда отец стал заниматься очень так вплотную, и когда уже появилась возможность заниматься вот историей своих предков, то, вы знаете, как-то очень много появилось людей, которые тоже как бы заинтересовались. Я знаю, что даже с папы собирались там делать бронзовую эту самую, ну как силуэт там какой-то. Ну, в общем, писатели, поэты как-то вдруг стали появляться в нашей квартире, в которой никогда сроду этого не было. А у меня есть еще брат двоюродный, он диссидент. И будучи диссидентом, отсидев энное количество лет в наших, так сказать, тоже лагерях, он как диссидент вынужден был уехать. И уехал он за границу, в Германию. То есть не он уехал, а как выселяли другой брат, по другой линии Огурцов, да. И вот от Огурцова стали приходить к нам тоже. И вот пришел некто такой товарищ Небольсин по фамилии. Его отец был этим адмиралом, очень такой. А сам он по официальной линии приезжал сюда. Он занимался культурным наследием. Он останавливался в институте культуры, гостиница специальная была какая-то, вот он, мы его провожали туда. И вот он к нам приехал навестить нас от Огурцова, от моего другого брата, по другой линии, по маминой линии. Это по папиной, а то по маминой. То есть так получилось. Вот приехал, и, естественно, мы, как русские все, они очень любят всегда, когда их принимают в семьях. Вот кто приезжает из-за границы, им нравится наш, так сказать, ну, незатейливый, может быть, такой быт, им нравится наша кухня. Ну, в общем, они с удовольствием всегда приезжают. И вот точно так же моя мама с папой его приняли и разговорились. И когда он узнал, что у нас есть такой дедушка, больше того, что у папы есть материалы, вы знаете, он был совершенно потрясен, потому что он имел связь за границей, вот именно со Струвы. С самим Струвы папа не встречался никогда. И вот этот небольсин, понимаете, случайность тоже, это чисто случайно. Мой папа, конечно, был совершенно счастлив передать, ну а где мы тут можем? Мы здесь тогда не могли ни опубликовать, ничего. И он был совершенно счастлив передать в руки, конечно, мы доверяли ему безоговорочно, что он все будет как положено, все передано. Правда, конечно, папа надеялся, мы жили очень тогда плохо, надеялся, что хоть какую-то, как говорится, ему пришлют все-таки копеечку за это. Но ничего, ни копейки. Это все было безвозмездно. Но мы все равно были счастливы. И вот Струва таким образом опубликовал материалы. Вот, собственно. Ой-ой-ой, но это перестройка была уже. Это перестройка была, 90-85-й, вот так вот, перестройка уже была. Мариночка, думаю, что отдали по своей оригиналы, так я думаю, я так думаю. Но мы же не понимали, они у нас годами хранились, мы мало что понимали в этих делах. И были, ну, мы были очень благодарны, что... Все равно от
очень
этого...
Очень важная мысль. Лаберды, извини, я тебя перебиваю. Да. Оставшийся весь массив писем, книг, воспоминаний, мы уже прекрасно понимали, что да. Это не наша собственность, это не собственность Струве. Мы отдали в Национальную русскую библиотеку в Москве, это бывшая Ленинка, в отдел рукописей. И там я даю ссылки на все эти фонды, и там любой ученый может пользоваться этими письмами. А что касается нас, опять же нашлись добрые люди, которые весь этот материал перевели мне в электронной форме. Я об этом хвастался, Юлии Валентиновне. Юлия Валентиновна где-то там говорит, я уже договорилась, что там все это напечатают. А потом она куда-то исчезла. Но вполне возможно, что писем в полном объеме мы напечатаем. Это с Юлией Валентиновной.
Мы заканчиваем нашу встречу, но последний вопрос такой не очень семейный, а семейно-церковный. Церковь наша большая семья. Нет, да. Как вы думаете, главное значение, вот главное слово отца Михаила Чельцова для церкви сегодня в чем и востребовано ли оно? Вот его, может быть, главная идея или главное дело?
Ничего себе вопросы под занавес. Это и с утра такой вопрос. Не сразу его поймешь. Значит, тут можно только вспомнить его первый арест. И арест, когда, значит, его в качестве заложника за убийство Урицкого, потом было покушение на Ленина. Множество тут священников арестовали, утопили, расстреляли. И отца Михаила. Следователь, мальчишка, 22 года, еврей. Значит, как вы относитесь к советской власти? Это был критический вопрос. Как вы относитесь? Михаил, отец Михаил, умный человек. Признаю. Да, говорит следователь, признаете, вот вас арестовали, вот вы и признаете. Нет, говорит отец Михаил. Всякая власть, говорит, от Бога, но есть власть, которая дается в наказание народу. Так он ответил на вопрос. Как наказание? Да большевики, мы не верим в Бога. Он, значит, наказание народу. Ах, вы такой контрреволюционер. И лейб на нем в бумагах пишут. Лояльности к советской власти не обнаружил. И как наиболее умный из духовенства, может быть, обязан для социалистической революции, его отправляют
ну, в ЧК на Гороховую. А все остальные, которые жались, боялись, напуганы, их в подвал. И ночью всех расстреляли. Вот а в 18-м году вот эта смелая, решительная позиция отца Михаила фактически спасла ему жизнь. Она не спасла будущие годы. И так ответ на этот вопрос ему задает опять, чем можно спасти Россию? Верой и религией. И вот священник в фильме эту цитату приводит. И я полностью с ним согласен. Верой и религией. Предки верили, ничего плохого нам не завещали. Надо к этому возвращаться. И вот эта позиция активного. Я вообще долго думал, а что же в нем особенного? Ну, до революции, ну, много было умных, талантливых, людей, которые своим трудом добивались благополучия, успеха в жизни. Он воспитывался как священнослужитель в окружении искренних, религиозных, чутких, образованных пастырей. Любило его начальство, любило его, значит, миряне, прихожане. А что же было в нем особенного вот такое, что он был все-таки уже тогда святой? А вот так я отвечаю. Это, конечно, его бесконечная вера. Он был абсолютно бескомпромиссен. Он любил свою работу, любил семью, это понятно. Но в вопросах веры абсолютно. И второе, он свою жизнь подчинил воле Божьей. Вот второе его особенности. Куда бы его ни посылали, будь то тюрьма, он в тюрьме исполняет пастырский долг. Будь то, понимаете, учебное заведение, он там исполняет. Это был необычный человек, с необычным, как сейчас говорят, менталитетом, с очень сильным влиянием на окружение. Большевики это чувствовали, и как лучшего из лучших его убили. Вот так, Марина, вот. Леночка,
нет, я то же самое, я совершенно согласна с Анатолием Васильевичем, совершенно согласна, что, конечно, только верой, конечно, исполняя только заповеди, можно быть, так сказать, ну, счастливым, и, конечно, только в этом заключается смысл все-таки жизни, что, ну, как отец Михаил, видимо, и завещал, самый, так сказать, и нашему поколению, безусловно, это... И я вот сейчас бываю в храме и с таким хорошим чувством вижу, как храм наполняется верующими, как нужна людям вера. Как... Это вы не, ну, не представляете. И больше того, я вижу среди окружающих, насколько увеличивается число людей, нуждающихся в этом. Вот это я хочу сказать. Ну, моего отца, ну, в общем-то, наверное, конечно, ему было предписано вредительство, но это было чисто так, да, да. Это, конечно, только в основном, но нет. И, конечно, мой папа, он и всю жизнь, он все-таки никогда особенно не молчал, а очень часто и анекдот мог рассказать, какие-то воспоминания, да. Он на язык был не такой, что сдержанный, чтобы в себе все таил. Где-то, да, где-то ему это тоже повредило. Поэтому 58-10, ну, видимо, какие-то только это, никаких действий, упаси Господи. А мама моя вынуждена была развестись с ним, и как комсомолка, чтобы сохранить... меня, дочку, сохранить бабушку, сохранить семью, вынудили давать показания против моего отца. Все это было, все это. Они развелись и много лет жили, хотя переписывались, любили друг друга, но мама сохранила семью. И вот через 10 лет, когда отец вернулся, работая на лесоповале, на очень тяжелом, это Господь дал, что он все-таки пришел живым, и, так сказать, и невредимым даже. И потом он рассказывал, каких он там видел людей необыкновенных. Вот именно и плохих, конечно, и необыкновенно удивительно высоких духом. И ему очень много дало вот именно даже пребывание вот в лагере. И мама сохранила семью. И когда папа вернулся, я вообще даже не знала, что у меня папа. Так что очень вам благодарна. Я считаю, что, безусловно, только вера спасет, как отец Михаил и завещал. Спасибо вам большое. Всем за внимание.
Спасибо, Анатолий Васильевич, Елена Георгиевна. Спасибо, и другим членам семьи, которые пришли сегодня и рассказали. И спасибо, что вы семейную память храните, что есть книга, которую вы общими усилиями создаете. И, конечно, мне кажется, что и ваши родители, дети отца Михаила, и вы сами тоже должны писать воспоминания, потому что ваша жизнь тоже этого заслуживает, и ваше восприятие, мне кажется, тоже это заслуживает. И в такой вот заочной еще раз благодарность, вот Анатолий Сергеевич сказал про меня, но совершенно неправильно, исключительно техническая роль, что действительно наша слушательница Екатерина Чиркова, работая в архиве и слушая радио, находя документы с именами людей, про которых она знает, она вот этот документ нам всем подарила, и хочется еще раз ее поблагодарить. И вот те дни, когда она нашла этот документ, тоже, я сейчас не помню, что там было значимого, но они были очень значимыми, и тогда вот для меня это произошло просто как чудо Божие, действительно, вот такое прочитать, и я могу себе представить, насколько семье это тоже вот прочитать, потому что никто же не знал, какими словами Семен ответил тем, кто его обвинил. Как он красиво ответил, вот Анатолий Алексеевич прочитал, и я была потрясена, насколько эти люди были мужественными, и насколько действительно вот такие люди, и такая семья, как Чельцовы, такие люди, как отец Михаил Чельцов, могли вокруг себя формировать такой круг святости, что люди тоже действительно потрясающие, вот, и, по-моему, заслуживают тоже нашей памяти. И мы сейчас, когда мы тоже вокруг отца Михаила Чельцова собрались, да, мы тоже будем, наверное, подпитываться от этой силы, от этой какой-то мощи духовной. Мне кажется, что вот он тоже сегодня с нами. И еще раз вам, конечно, спасибо. Я напоминаю, что у нас еще осталась книга. Я хочу напомнить также, что «Щедрая среда» продолжается. Мы на июль-август уходим в отпуск. Но следующая «Щедрая среда» у нас принципиально важная. Придет отец Иоаннуарий Ивлев. Правильно, отец Иоаннуарий Ивлев придет, а отца Иоаннуария Ивлева пропускать нельзя, поэтому сами приходите и кому-то, кому можете сказать, скажите, что это очень тоже важная встреча, тоже можно будет задавать вопросы. Я вас очень благодарю, что вы пришли, и еще раз благодарю Толю Васильевичу, Елену Георгиевну. Да, приходите.